Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 13 августа 2022 года, и я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые были заданы мне на форуме. Вот, в частности, вопрос по продолжению нашей дискуссии с Юрием Мухиным, заданный Владиком. Он дает мне ссылку на его статью и приписку «Простите, если я вас поссорю». Ну, знаете, я Юру знаю не один десяток лет, и как и он меня, и я не думаю, что научная дискуссия, ну, или дискуссия по, скажем, вполне понятному поводу, она может как-то нас рассорить, по крайней мере, с моей точки зрения. Я с ним никоим образом не ссорился, хотя понимаю, что он как человек горячий, может быть, вкладывает в это чуть больше эмоциональную составляющую, чем я. Начну, тем не менее, не с сути дела, за что меня, кстати, Юра всегда порицает, а все-таки с двух замечаний, поскольку мне они кажутся существенными. Делаю я, кстати, в самом начале ролика это не случайно, потому что известным свойством человеческой памяти запоминается более всего то, что говорится в конце. Поэтому я начну с менее существенного в начале. Ну, во-первых, на мой взгляд, нам с Юрой не стоит, так сказать, по-гусарски мериться своими достоинствами, у кого оно больше. Я в данном случае имею в виду известность. Мы оба достаточно известные люди в своих кругах. Возможно, эти круги даже и не во всем пересекаются. Но, во всяком случае, власть придержащие его и меня знают достаточно хорошо. Это можно видеть по реакции на те вещи, которые мы делаем, на наши публикации, устные или письменные. И поэтому, собственно, вопрос нашей дискуссии к этой известности не имеет никакого отношения. Более того, даже люди, которые пишут мне вопросы на форуме, на которые я отвечаю, по большей своей части, они мне неизвестны. Во всяком случае, я с ними лично не знаком. Поэтому я не вижу, чтобы это было каким-то препятствием в этом случае к дискуссии, тем более нашей с Юрием Игнатьевичем Мухиным. Что же касается его заметки о болтунах, как бы о лаверды, вот, то я хочу сказать, что сейчас есть определенная эволюция в поглощении информации нашими слушателями. Когда-то письменный текст был единственно возможным, ну, допустим, в середине 20 века, когда были и книги, и газеты, был один основной источник получения информации. Сейчас с развитием все более современных средств аудио и видео формат становится более доступным большинству аудитории. Собственно, это знает и сам Юрий Игнатьевич, поскольку он именно поэтому и записывает свои ролики, а не только пишет тексты. И эта тенденция, она стала все более и более поглощающей. Ну, известно, например, что многие уже теперь даже не читают книги, а слушают их аудиоварианты. Их можно тоже за это порицать. Но, тем не менее, так сказать, это данность, с которой надо считаться. Поэтому я не думаю, что вот мое выступление именно в аудиоформате является каким-то препятствием для нашей дискуссии. Единственное, чего я не могу только понять, почему, так сказать, он считает, что вот мои такие предварительные вступления, и в частности признание заслуг того же Юрия Игнатьевича, который я делаю регулярно и совершенно искренне, должно считаться тем, что слушатели должны в этом случае верить исключительно мне. Я думаю, что это абсолютно не вытекает одно из другого. Вы должны верить в первую очередь аргументам и тем, которые вы считаете наиболее существенными. Юрий Игнатьевич, Маиле или оба сразу. Но, в общем, это решать вам, а не мне. Второе, о чем я хотел сказать тоже предварительно, это то, что мне, наверное, надо извиниться перед Юрием Игнатьевичем за употребление слова «графоман», потому что я-то говорил о нем в самом хорошем смысле слова именно потому, что для человека, который любит писать, он действительно любит писать, но в русском языке нет другого слова, кроме как заимствования из французского термина «графомани», что означает, собственно, любовь к письму. Ну, раз нет другого термина, ну, не изобретать же какое-то новое слово, типа там «любопис». Ну, я использовал его, если Юра его поднял в такой исключительно отрицательной коннотации, я приношу ему свои извинения, потому что я абсолютно не хотел его каким-то образом затронуть или оскорбить. Перейду теперь к сути дела. В своем ответе Юра сосредоточился на том примере, который я привел с гипотетическим убийством президента и его последствиями, и сделал из этого вывод, что я оправдываю убийц президента, следовательно, я покрываю преступников, следовательно, и так далее, и так далее. При этом, на мой взгляд, он как бы аккуратно и деликатно обошел тот самый вопрос, ради которого и был приведен этот пример. А вопрос-то состоял в том, на чем зиждется, собственно, уверенность, что ставший публичным факт смерти, убийства Путина и его замены некими двойниками перейдет к развалу государственной власти России, ну, как он пишет, буквально в два дня. Ну, 2 или 22 это не имеет в данном случае значения. Я уже достаточно подробно говорил об этом в предыдущем своем ответе. Напомню кратко, что в начале 17 века это было еще актуальным, вспомнить Лжедмитрия. Но уже к середине 18 века уже даже эта актуальность потеряла свою силу. Я имею в виду восстание Пугачева, который, как известно, тоже выдавал себя за императора Петра III. Во всяком случае, никакого массового перехода войск на его сторону, так как это было во времена Лжедмитрия, не наблюдалось, и государственная власть не рухнула. Хотя, наверное, он в определенном смысле явно вдохновлялся тем примером. Поэтому вопрос остается тем же самым. Почему, собственно, государственная власть России должна развалиться в результате этого факта? Вот этот тезис, ответа, аргументов, скажем так, дополнительных к этому тезису, я в его ответе не нашел. И второй момент. Раз уж мы заговорили об убийстве. Надо сказать, что украинские источники, которых тоже приводит Юра, в частности, в своем в ролике, который он создал специально по этому поводу, на эту тему трактуют ее как-то расплывчато, да, и в этом Юра прав, что то ли Путин убит, то ли он нездоров, то ли он жив и его параллельно играют двойники, то ли на самом деле его уже нет. В общем, короче говоря, так сказать, такая неопределенность. Но Юра стоит твердо на принципе том, что его именно убили, что его не существует и что вместо него роль его играют актеры. И вот по этому поводу у меня, конечно, есть второй серьезный вопрос. Дело в том, что Юра уже не первый раз поднимает тему о двойниках. Первый раз это было во время президентства Ельцина. И надо сказать, что тогда эта тема звучала гораздо более сильно, скажем так, для аудитории, именно потому, что сам Ельцин находился уже в тот период, ну, жив он или не жив, там, неважно, да, в данном случае, в какой-то некой прострации. Я, во всяком случае, видел это еще в 92-м году на съезде народных депутатов России, когда он просто ни одного слова не мог прочесть без бумажки, и эта бумажка ему уже содержала даже все акценты, и которые он должен был сделать по ходу его произнесения. Я об этом неоднократно рассказывал. А уж тем более к концу, как бы официального его периода правления, понятно, что он не показывался на публике, по-моему, последнее было где-то в 96-м году во время президентской кампании, после чего он, собственно, лег на операцию, после которой как бы его не стало. Все, что мы видели, это некие зачитывания текстов с экрана телевизора, с бумажки или с суфлера, неважно. Но, во всяком случае, его самого, как говорится, в живом состоянии, или того, кто его заменял, видел только крайне ограниченный круг людей. В этом контексте история о том, что на самом деле его играют двойники, а его самого уже давно нет в живых, она действительно имела как бы некое обоснование. Но что касается Путина, это же совершенно не так. Я сейчас сознательно отметаю, так сказать, и то, что он не пьющий, это не важно в данном контексте. все его видеосъемки, там видеоконференции с губернаторами, вообще личные встречи с губернаторами, ну мало ли они подведомственные ему лица, поэтому должны играть свою роль, так сказать, в общем, все виды официальных съемок, хорошо, уберем из этого. Но имеется целая серия встреч Путина с совершенно неангажированными людьми, которых невозможно просто ангажировать, ибо это люди его калибра. Ну, типа Макрон, тот же Шольц, Меркель, в конце концов. А Меркель чуть-чуть побыла канцлером в течение 20 лет. То есть она видела Путина, как говорится, до, после и во время. Да? То есть весь этот период. Ну уж не говоря о Берлусконе, там Саркози и прочее, включая даже того же Байдена, которому можно, конечно, попенять на его физическую слабость, но не ментальную. Он, так сказать, отнюдь не находится в состоянии деменции. К этому, если добавить ну, какие-то публичные встречи, опять же, с неангажированными людьми, ну, типа на заседаниях 20-ки, да, ну, когда как бы масса людей, которые знали Путина, и, так сказать, снова с ним видеться, так сказать, ну, как бы могли по-любому заметить какие-то различия. Санкт-Петербургский экономический форум. Эрдоган, наконец, который не просто как бы беседует с кем-то, да, играющим роль Путина, а имеет определенные, получает определенные ангажементы со своей стороны и сам их дает. То есть, если бы он хоть на секунду был уверен в том, что так сказать, Путин на самом деле не настоящий, а вместо него какой-то артист, ну, вряд ли бы он стал двигаться хоть в каком-то направлении, пока ему не дадут как бы реального руководителя государства. Тот же Лукашенко, в конце концов, его позиция в Белоруссии, так сказать, достаточно такая обоюдоострая, и с каким-то ненастоящим главой государства понятно, что он ни о чем договариваться, что-то подписывать там и что-то делать не будет. То есть таких людей много. И если бы вот эта вот теория действительно, так сказать, имела бы твердое основание, то кто-то бы из них, ну, по-любому в своем контексте, должен был сказать, нет, я говорил с ненастоящим Путиным. Ну, тот же Макрон, я просто знаю лучшую ситуацию во Франции, там публиковались и переговоры, так сказать, его впечатления об этих переговорах, в конце концов, ну, вот тут ничего в них абсолютно не выдавало, его сомнения в том, что Путин настоящий. Приведу два примера для поддержки этого тезиса. Когда-то в еще 90-е годы, когда митинги были не запрещены, в них участвовало достаточно большое количество людей, основные тогда митинги были, ну, после 93-го года, это митинги оппозиции, на них часто появлялись очень любопытные фигуры и персонажи. В частности, вот один был из них, который играл, так сказать, одевался, как бы играл роль Ленина, а другой, реже, правда, появлялся, который играл роль Сталина. На мой взгляд, Сталин был не очень убедителен, а вот тот, кто играл роль Ленина, на меня произвел большое впечатление, именно потому, что он походил не на какой-то хрестоматийный образ с медалей или там из классики советского кино, типа фильмов «Ленин в октябре», «Ленин в 18-м году», который блестящая роль Ленина там сыграл Щукин, по-моему, артист. А вот на те редкие документальные кадры, которые сохранились еще вот при жизни съемки Владимира Ильича, и он вот на них походил, что называется, один в один. И поскольку это проходило на митингах, то я имел возможность, как говорится, и подойти к нему и пообщаться с ним, просто мне было это действительно лично интересно. И вы знаете, в результате общения сразу же возникал вот такой вот отрезвляющий шок. Ну, это не он. Не потому, что он там не картавил, произносил какие-то фразы там и прочее, но потому что было понятно, что сам образ мышления, да, это нормальный, хороший человек, артист, там, с увлечением относящийся к своему делу, он приходил как бы на эти мероприятия, так сказать, в охотку, а не для того, чтобы там зашибить какую-то деньгу. Во всяком случае, при мне он ни с кого денег не требовал, да, кто хотел бы с ним, например, вместе сфотографироваться, там прочее. Но было понятно, что это не он. Вот персонаж, так сказать, зрительно похож, а по факту своего вот общения он не похож. То есть это было понятно совершенно, что это не Ленин. Я это говорю к тому, что внешний вид – это еще не все, почему познает главу государства. И знает в первую очередь по его решениям, по способу мышления, по тому, как он реагирует на те или иные ситуации и вопросы, которые ему задают его же коллеги равноуровневые и так далее. И тут сразу становится понятным, что есть подлинное, а что есть фальшивое. То есть здесь вопрос решается гораздо серьезнее, это как бы проникновение в суть человека, чем просто там форма ушей или что-то другое. Второй пример, это известный тоже случай, который описывал переводчик Леонидовича Брежнева, Суходрев, уже на излете его жизни, по-моему, в Вене он встречался, боюсь ошибиться, кажется, с Картером или с Фордом, ну, с кем-то из американских президентов, когда он уже был, так сказать, в достаточно немощном состоянии. Вот Суходрев рассказывал, что Брежневу уже тогда готовили все тексты, бумажки с возможными вариантами ответов на вопросы, которые он просто зачитывал. И он приводил как комичный случай некий пример, когда вопрос, который гипотетически мог задать Картер, если это был Картер, да, состоял как бы из двух частей. В коротком варианте он должен был включать для себя определенный ответ, а в случае, если он будет иметь какое-то другое развитие, то прочитать и вторую половину. И вот Брежнев, так сказать, дочитав до середины, посмотрел на Суходрева и сказал, вторую половину тоже читать. То есть понятно, что он уже плохо ориентировался в ситуации, да? Это происходит как комичное, да, такое явление. Но даже в тот период ни у кого не возникало желания, желания, во всяком случае, заменить Брежнева на какого-то более приемлемого актера. Я думаю, что наверняка такие бы нашлись или можно было бы подобрать во всем Советском Союзе. Но потому что понятно, что если Брежнев не настоящий, что все разговоры сразу же об этом и переговоры с какими бы текстами не были написаны, они сразу теряют всякий смысл. Потому что в каком бы слабом состоянии генсек ни находился, это именно он от первого лица должен зачитать, так сказать, нужный абзац. И если это сделает не он, то этого не будет никакой веры, переговоры кончатся на том же самом месте. Поэтому аутентичность личности для глав государств, которые встречаются с Путиным, она имеет решающее значение. И поскольку с ним встречаются, ну, из тех, кого я назвал, неангажированных людей, более того, даже в определенном смысле, может быть, заинтересованных в том, чтобы Путин исчез, а их наберется не один десяток, никто из них никогда такого сомнения не высказал. Вот эти вот два серьезных вопроса, которые у меня остаются в нашей дискуссии, которые я просто суммирую для того, чтобы их не разводить на какие-то примеры. Где первое, где реальные аргументы в том, что государственный строй России, как только станет известно кончине Путина там, в каком-то году, тут же немедленно развалится, это первый вопрос. И второй вопрос, что делать с теми людьми, которые явно не являются ангажированными кремлевскими агентами, которые сами являются государственными деятелями, которые встречаются с Путиным и никакого подвоха или двойников в этом не видят. Значит, надо какое-то объяснение вот этим двум фактам дать, для того, чтобы мы как бы могли дискутировать с Юрой по существу, не ссорясь друг с другом, а просто выясняя нашу общую позицию.